Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие зрители и слушатели. С вами вновь передача «Витраж», я ее ведущая Мария Романова. И сегодня я хочу представить сразу нашего гостя. Это Виктор Барашков, религиовед, доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, слушатели.
Сегодня у нас, нам предстоит новое интересное путешествие в мир искусства. И тема сегодня звучит так: «Библейский символизм, море Содини». Мы говорили уже как-то о символистах, но сегодня вот у нас в центре нашего внимания будет один художник, который жил во Франции. И я когда читала его биографию, знаете, Виктор, меня очень заинтересовал тот факт, что он был и философ, и художник по образованию. Вот, и это, ну, значит, что действительно его размышления были какими-то очень, я думаю, глубокими, интересными. Мы сейчас это увидим, когда будем смотреть его картины. А Виктор нам расскажет о жизни и творчестве этого художника. Пожалуйста, передаю вам слово.
Да, спасибо. Я тогда сейчас уже включу картинку. И мы с вами увидим автопортрет художника 18 лет. Но Морис Дени, годы его жизни 1870-1943. Родился он в 1870 во Франции в небольшом нормандском городке Гранвиль. И позднее его родители переехали в город Сен-Жермен-Ан-Ле в регионе Иль-де-Франс, совсем недалеко от Парижа, от столицы Франции. И он, что интересно, с самой юности хотел стать христианским художником. Сохранились его дневники, которые он вел с юности до самых последних лет. И он писал в дневнике, что «я должен стать христианским художником». Это ему было 15 лет. А в 16 лет он писал: «Живопись – это по существу религиозное и христианское искусство. Если это качество утрачено в наш нечестивый век, его следует вновь открыть».
Но я читала, что он очень, очень верующий семье вырос.
Да,
да. С детства он был в этой атмосфере, с детства его душа
была вера. То есть это, конечно, сильно тоже на него влияло, и он был в этом плане очень серьезным. Он получил хорошее образование, родители ему дали хорошее образование, он учился в лицее Кондорсе в Париже, а это был лицей, где давали очень широкое образование. То есть действительно он там изучал и философию, и историю религии, и литературу, и живопись. И как раз именно это позволило ему стать одним из наиболее видных вообще теоретиков не только группы Наби, о которой мы сейчас поговорим, но и вообще символистов. Позднее, после этого лицея, он учился в Академии Жюльяна и Школе изящных искусств в Париже. Ну и очень важным событием в его жизни было образование вот этой знаменитой художественной группы Наби. Наби с древнееврейского переводится как «пророки». И это было такое сообщество молодых художников, все они были молодые, им было около 20, самым старшим было немного за 30. И туда входили как раз те его друзья, которые учились также в этой академии. Ну, например, туда входили Поль Сюрюзье, Пьер Бонар, Эдуар Вюар, к сожалению, не так хорошо известные художники.
Ну да, нам эти имена, к сожалению, неизвестны.
Да.
Да, вот. Но вот очень интересно, что действительно они прямо с юности такую группу организовали, да?
Да.
То есть не чувствовали свое пророческое предназначение.
Да, это очень важно, что действительно они чувствуют, что они что-то должны изменить в живописи. Конечно, на них не могло не повлиять вот этот дух поиска нового в живописи, импрессионисты, постимпрессионисты. И, в частности, большое влияние на них оказало творчество Поля Гогена. А его упрощенные формы, упрощенный такой цвет без деталей. Но, однако, они шли вперед, они были молодые, и они чувствовали себе силы, чтобы дальше искусство развивать. Ну вот сейчас увидим еще один его автопортрет 1897 года. И очень важное событие в его жизни – это 1893 год, он сочетается браком с Мартой Мирье. Как раз мы видим его жену Марту, которую вскоре вы уже увидите на многих его картинах. Он очень любил писать именно ее. И у них была очень счастливая семейная жизнь, у них родились 7 детей. Этих детей вы тоже в дальнейшем увидите на его работах, библейских сюжетах. И здесь тоже уже выстроен такой символический космос. То есть мы видим вот художника, его жену. Художник протягивает своей жене вот этот цветок, как бы розу, символ плодородия. Также мы видим фрукты и ягоды на столе. И это как бы они в таком небольшом саду отгороженном. И здесь на втором плане девушки собирают плоды. Это портрет уже еще более поздний. Здесь вы также уже видите его детей, и он нарисовал себя на фоне дома, в котором он жил. Может быть, перейдем уже к непосредственным библейским сюжетам?
Хорошо, давайте только я сделаю небольшую паузу. Я напомню, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, и напомнить, что в описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете сделать пожертвование либо разовое, либо подписаться на небольшое ежемесячное пожертвование. Нам ваша поддержка очень нужна, поэтому, пожалуйста, продолжайте нас поддерживать. И я хочу тоже поблагодарить вас за то, что вы ставите лайки, пишете комментарии, делаете репосты. Для нас тоже это очень важно. И сегодня тоже мы ждем ваших откликов, какие у вас будут возникать ассоциации в связи с тем, что вы видите, нравятся вам, не нравятся картины. Ну, в общем, можно писать вот все, чтобы просто мы почувствовали, как вы воспринимаете это творчество этого художника, и тоже как-то на это откликнулись. Пожалуйста, Виктор, передаю вам слово.
Морис Дени обращается в своем творчестве именно к евангельским сюжетам, то есть сюжетам из жизни Иисуса Христа. И вот мы видим одну из самых первых его работ 1890 года, ему было 20 лет, которую он назвал «Католическое таинство».
Здесь как раз нельзя, наверное, сказать, что из жизни Иисуса Христа. Это как раз такая работа философская больше.
Конечно. И здесь, конечно, он отсылает нас к сюжету Благовещения. Немного его меняя. Мы видим вот как раз здесь справа фигура, очевидно, как раз Богоматери. Вот. А вместо ангела мы видим фигуру священника. Фигура священника в соответствующем облачении и двух мальчиков, помощников, которые несут перед священником свечи. Соответственно, священник держит в руках Евангелие. То есть здесь совмещается пласты вот как раз начала библейской евангельской истории и уже современность, поскольку здесь есть отсылка на католическую службу. Мы видим здесь и непременный атрибут классических изображений Благовещения – это вот эту лилию, красивую лилию. Сам цвет этой картины очень важен. Вы видите, что здесь все белое, такое как будто бы озаренный светом. И вот этот свет здесь как раз есть самый прямой символ божественного присутствия. А для Дени как раз очень важны такие вот отсылки в цвете, в форме, в композиции.
Да, интересно, что у него, ну потом мы еще дальше увидим, очень простые формы и все-таки бледные, немножко размытые цвета.
Да.
Наверное, это именно то, что ему помогало, вот, ну, чтобы он хотел, чтобы мы сосредоточились как бы на духовном, на философском смысле его послания.
Да, да, несомненно. Так. Что касается тонов, колорита Мориса Дени, то очень хорошо сказал поэт Максимилиан Волоша, что тона Мориса Дени очень светлые, прозрачные, точно южные сумерки, пронизанные еще кое-где розовыми поцелуями дня.
А вот еще, знаете, очень мне понравилось, что когда о нем пишут, часто употребляют слово «грезы», потому что у него действительно все как бы такие, ну, сновидения, что ли, да? Все такое немножечко нереалистичное, а как будто размыта вот эта грань между миром материальным, миром духовным, да? Вот где-то на грани это все происходит. Действительно, вот очень интересный он художник.
Ну, теперь посмотрим другие варианты сюжета Благовещения творчества Мориса Дени. Здесь более классическая композиция, поскольку мы здесь видим ангела, мы видим Марию, которая принимает то слово, которое ей было возвещено. Вот, тоже мы видим здесь лилию. И, конечно, для Дени очень важна еще природа. Природа – это тоже символ божественного присутствия для Дени. И чаще всего это именно такая, именно весна, цветущие деревья тоже отражают в себе присутствие Бога. А другое изображение, тоже Благовещение, здесь подаркой, как бы подаркой, другая немного композиция. Здесь мы узнаем, конечно, Марию, тут еще использован и голубой цвет ее одежд, традиционно как раз в иконографии он ей как раз соответствует. Вот, мы видим ангела, и опять же мы видим вот эту лилию. Это такой акварельный этюд, он небольшой, но здесь тоже мы видим ту же идею, которую он хотел передать и в других больших своих работах. Это, конечно, все такой интимный как раз мир его работ, которые направлены на то, чтобы, чтобы зритель, он именно созерцал и как бы сам в это погружался. То есть,
атмосфера очень важна.
Да, то есть важно создать вот эту атмосферу. Эта картинка, к сожалению, не очень четкая, вот, но здесь важно показать, что здесь на фоне итальянского пейзажа он написал эту картину, будучи в Тоскане, рядом с Флоренцией, и итальянская природа тоже на него повлияла. Вот это солнце, кипарисы, как бы вечность. И, конечно, для художника, а Дени еще был и классицистом, для него очень было важно как работы Рафаэля, так и позднейшие вариации классицизма. Вот. И здесь мы видим тоже Марию, она с букетом цветов, что необычно для изображения Благовещения. Лилии здесь мы не видим, здесь мы видим пальму. Впрочем, пальма тоже используется в символизме евангельском, правда, уже когда вход Господень в Иерусалим. И здесь мы тоже не ангела видим, а священников сопровождения вот двух мальчиков. Это более поздний вариант, здесь четче уже видна вот эта восхитившая художника итальянская природа.
Это все дело. Мы сейчас все эти сюжеты на тему Благовещения написаны.
Да, это все на тему Благовещения. Он очень любил эти сюжеты, поэтому нередко мы можем видеть множество разных вариантов.
Вообще у него такие краски, такой колорит, это все время ощущение райского сада создается, возникает. У меня лично, да?
Да, это не случайно. И не случайно даже, когда он разрабатывал античные мифологические сюжеты, он тоже именно отсылал к теме Золотого века, к теме вот этого идиллического рая. То есть для него это было важно вообще в творчестве. Теперь мы перейдем к сюжету, который очень, на самом деле, редко изображается у художников 19-20 века, а именно это сюжет посещения Марии, ее родственницы Елизаветы, которая, по слову, соответственно, ангела, тоже носила в своем чреве младенца Иоанна Крестителя. Это первый как раз вариант этого сюжета. Называется «Посещение у голубятни». Вот мы видим здесь башенку, голубятню, 7 голубков здесь, очевидный намек на присутствие Святого Духа.
Святого Духа.
Да. И очень важно тоже здесь, вот вы видите, вот эта повозочка, и эта повозка не случайно, она привезла как раз Марию. Она привезла как раз Марию. И вот она, мы можем представить, как будто бы мы сами участники вот этого действия, как будто бы мы наблюдаем за этим немного сверху. Мы видим, как Мария вышла, подошла к Елизавете, они обнялись.
А это происходит, такое впечатление, что на берегу моря, да? Там сзади какие-то парусники.
Да. Это художник как раз был в это время в Британии, там у них было с женой медовый месяц, они там проводили. И нередко вы и дальше увидите, что пейзажи связаны с тем, где художник в данный момент находится.
Ну, это довольно частый такой прием, мы уже его у других художников встречали, то как бы такая актуализация происходит, Евангелие, да, то есть это все происходит тоже с нами, да, все для нас написано.
Да. Здесь он тоже как раз следует вот этой традиции, да. Это другой вариант посещения Марии и Елизаветы, который находится в Государственном Эрмитаже. В Государственном Эрмитаже, и ранее находилась эта работа в собрании Сергея Щукина. Сразу отмечу, что в 1909 году Мария с Дени был в России, был в Москве. Он оформлял зал особняка другого мецената Ивана Морозова на Пречистенке сюжетами из истории Психеи. Этот сюжет, поскольку не относится к библейским, мы не будем рассматривать. Но для нас важно, что художник он был в России, и большая радость, что его работы находятся в наших музеях в Пушкинском, в Москве и в Эрмитаже. И вот этот вариант посещения Марии Елизаветы был самым любимым у художника и долгое время находился у него в мастерской. Мы здесь видим Марию в шляпке, потому что она только что приехала, она еще не успела, так сказать, переодеться. Вот мы здесь видим повозку, тоже мы видим вот здесь лошадку. Вот она приехала, вышла, подошла опять же по дорожке, можем себе представить, и подходит к Елизавете. А они здесь очень изображены на первом плане, в чем занимает практически все пространство холста.
Но я так понимаю, что шляпка – это тоже атрибут современной дни жизни, да?
То есть, да, это, несомненно.
Как бы перенесение такого евангельского сюжета в современную обстановку.
Да, да. И вот пейзаж, который вы видите, это городок Сен-Жермен-Ан-Ле, в котором художник родился и в котором он прожил как раз большую часть своей жизни уже со своей женой. Поэтому здесь, ну, можно сказать, вид из окна его дома. И зрители, соответственно, тоже могли узнать вот это конкретное место. И здесь как раз мы видим вот эту садовую решетку, тоже она красиво увита вот этими плющом, растениями, тоже розочки, тоже указание на Марию, на ее особую роль. И вот это розовое облачко, оно перекликается с розами, которые вот на шляпке у Марии. То есть здесь такая в картинах символистов происходит постоянная перекличка символов, перекличка колорита, и все совсем взаимосвязано. Опять же, здесь мы не слышим, что говорят эти Мария и Елизавета, но у них такой молчаливый разговор, то есть они уже все понимают, они понимают, какое событие произошло. Часто у него используется именно такой молчаливый диалог. Это еще один вариант сюжета, тоже в Эрмитаже находится, небольшой. Здесь мы видим вот тоже дом, конечно же, французский дом конца XIX века. Здесь Мария с Елизаветой на втором плане уже находится. И здесь тоже немаловажно, что здесь такой фонтанчик находится, как бы символ купели, в которой, ну, символ купели, символ воды, в которой и Иоанн Креститель обращал людей как раз. И впоследствии вот как символ воды живой.
Ну да, то есть вот картина для такого наблюдательного зрителя, который может вот эти элементы связать как-то друг с другом.
Да, да, несомненно. Вот эти голубки, которые сидят тоже на этом фонтане. Надо сказать, что, конечно, художники, которые не были такими религиозными и, может быть, верующими, они не считывали вот эти христианские как раз символы, библейский символизм. Они больше на формальные характеристики картины опирались в своих суждениях. И это, кстати, во многом не давало им понять вот всю специфику творчества Мориса Дени, потому что для него вот этот символизм был важен. И если мы не принимаем этого символизма, то мы действительно можем сказать, ну, он просто изобразил жизнь вот французов или жизнь своей семьи, и все. Но на самом деле у него главное все направлено именно как бы вглубь истории и вглубь вот этого как раз христианского миропонимания. Конечно, он рассчитывал на подготовленного зрителя. Да.
Давайте пойдем дальше. У нас много приготовлено, а мы пока только на одном сюжете.
Да, да. И еще тоже скажу важный момент. Не зря он так много этот сюжет использовал, потому что нередко он рисовал картины с этим сюжетом тогда, когда его жена была беременна. Вот. И как раз вот эти годы ее беременности нередко соотносятся с годами, когда он писал этот сюжет. Здесь, в этом варианте, мне очень нравится вот этот свет, то есть такой золотой свет. Здесь у Марии Елизаветы нет нимбов, но вот это золото, оно как будто бы как раз этот нимб и задает. Тоже такая освещенность мира божественного света. Но это уже непосредственно Рождество Христа, работа 1894 года. Здесь она больше похожа на такую литографию, она небольшая. Здесь вот мы видим, опять же, вот в этом кирпичном домике, а не в пещере, как написано в Евангелии Богоматерь, Иосифа, младенца. И здесь люди, которые так или иначе поняли, что что-то в мире произошло. Вот соседи, которые выглядывают из окна, здесь Вифлеемская звезда видна, лошадь, люди. То есть, с одной стороны, это событие произошло, конечно, незамеченным для многих, но, с другой стороны, здесь видно, показано, что какие-то знаки свидетельствовали об этом. А это уже Мария с младенцем. Здесь очень красивый такой символ, то, что они сидят у корня древа, корня большого древа. То есть это как бы показывает вот то древо веры христианской, которое вот как раз будет взращено проповедями Иисуса Христа, его учением.
И древо жизни.
Да, древо жизни. Опять же, вот этот фонтан, это, соответственно, вода, тоже очень глубокий символ. То есть при всем минимализме и цвета, и форм, он здесь направляет на самое важное.
Вот нам пишет Ольга, что очень интересно, что эти картины, Дени пишет так, что нужно самому додумывать сюжет и действия, самому много очень размышлять. Да, действительно, вот да, такая особенность его. Ну, то есть, кто не додумывает, тот пропускает просто, кто не погружается вот в эти его символы, его
мысли. Да, конечно, и символисты прекрасно понимали, что это своего рода искусство для посвященных, но для них это было очень важно, они хотели уйти именно от непосредственных чувств, от непосредственных впечатлений. Вот, например, импрессионисты, они рисовали то, как они видели, как бы мимолетность. А для символиста было важно показать вот именно некую такую укорененность в объективном, укорененность в традиции. И поэтому они и выражали именно так символы. Ну, здесь мы видим Богоматерь с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем. Здесь, несомненно, итальянский пейзаж, который мастер наблюдал, находясь в Италии. Здесь мы видим вот этих ангелочков, которые тоже цветочками здесь находятся. И вот они находятся, главный герой, как бы на террасе, ну, как бы символизирующий вот некоторое такое сакральное место, отделенное от остального мира. А это первое купание картины. Здесь непосредственно навеяно уже жизнью самого Дени, соответственно, в кровати находится его жена, а купается его вторая дочь Бернадетта, купает его вторую дочь Бернадетту. Вот. Но если мы смотрим иконографию, то эта иконография во многом отсылает как раз к рождению Марии, к рождению Иисуса Христа, потому что там тоже во многих вариантах младенца купают.
А у меня возникает ассоциация с крещением.
Да, в какой-то мере можно сказать тоже и с крещением, да.
Давайте посмотрим дальше.
Это заштопкой картина, тоже жена художника Марта и две его дочери Наэль и Бернадетта. Они строят как бы домик из карт. Здесь три плана в этой картине. Вот как бы тема детства, которой занимаются дети, дети играют. Тема такого взрослого состояния, вот служанка, несущая ведро воды, это как бы взрослые, они работают, то есть тема работы. И такое среднее пограничное состояние – это состояние матери, которая штопает что-то ну, вот, для непосредственно своей семьи.
Виктор, а почему вы ставили эту картину вот в линию библейских сюжетов?
Да, я встроила эту картину, потому что Дани тем и характерен, что у него неразрывно связано вот восприятие библейских сюжетов и непосредственно то, что он видит перед собой, то есть та любовь, которая между ним и его женой, и любовь его к детям. То есть это такое чувство одухотворенной любви. Художник так писал о любви. Она делает человека красивее, отношения легкие и чисты, жизнь становится драгоценной и простой. Закаты напоминают мягкое сияние на картинах старых мастеров.
Да, то есть жизнь как таинство.
Да, жизнь как таинство для него было очень важно. И он поэтому изображал это на своих картинах. Здесь тоже его жена Марта с малышкой. Вот. Мы видим то, как раз вот такое закатное солнце, он особенно вот любил такое закатное солнце, вот такая тень на двери, тоже соединение нескольких планов. Ну и мы можем понять, что вот между матерью и дочерью существует отношение такой нежности, такой нежной, мягкой, искренней любви. И в творчестве художников рубежа 19-20 века очень редки изображения детей и редкие изображения матери с детьми. То есть мы, конечно, это можем найти в творчестве, например, Ренуара, в творчестве Мане, но это в некоторой степени второстепенную функцию имеют эти сюжеты, поскольку здесь важно художнику показать именно свою манеру письма. А здесь ценность материнства, она именно ценность сама по себе. Тоже очень красивое, вот это лицо ребенка, открытое миру, открытое в том числе и Богу тоже, непосредственное. Не случайно его работы имели по два названия. Вот, например, здесь две матери и, с другой стороны, святое семейство. Эта картина у него называется. Детство Иисуса тоже он изображал, Иисус в Назарете. Вот здесь он смотрит вверх, как бы обращая лицо к своему небесному Отцу. И второй вариант картины, вот этот, наполненный красками, уже осенними красками. И здесь три девочки, они слушают Христа, и он их чему-то учит, тоже обращая свое лицо и свою руку вверх к небу, к небесному Отцу. Здесь Мария, Елизавета и Иосиф также изображены.
Свет, конечно, большое очень значение имеет.
Да, да. Прямо здесь все освещено вот этим солнцем, да.
Я напомню просто, может быть, кто-то недавно подключился, что мы сегодня говорим о творчестве художника Мориса Дени, о его библейском символизме. И если у вас возникают какие-то ассоциации, какие-то чувства в связи с тем, что вы видите, пожалуйста, пишите, делитесь. Нравятся ли вам такие картины или кажутся слишком сложными, что вот в них надо проникать, их как-то додумывать. А нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Пожалуйста, Эктор.
Другой эпизод, который изложен в Евангелии, это как Марфа и Мария прислуживали Христу. И напомню, что в этом рассказе сказано, что Марфа, она заботилась, готовила, а Мария, она просто сидела за столом и слушала то, чему учил Христос. И Христос сказал Марии: «Марфе, ты заботишься о многом, а Мария избрала благую участь». Здесь тоже символизм. В белой одежде изображена Мария, а в черной одежде изображена Марфа. Однако лицо и у Марфы, и у Марии нарисовано как бы с лица жены художника. Жену художника тоже звали Марфа, Марта, поэтому не случайно его обращение к этому сюжету. Здесь тоже мы видим безмолвный разговор, и видим, что вот эти опущенные на стол руки, между ними, ну вот происходит как раз такой разговор о главном.
Но скорее не разговор, она ведь слушала, она сидела.
Да. То есть это состояние, когда, ну, такого понимания и такой углубленной беседы. Здесь еще один сюжет библейский добавляет Дени, скажу специально о нем, потому что здесь не характерно. Это сюжет, связанный с самарянкой. Вот здесь колодец.
Колодец.
Да, Христос и самарянка. Опять же, здесь надо знать этот сюжет, что здесь он соединяет. Когда Христос сказал самарянке, что «я есть источник воды живой». Тот, кто испьет эту воду, тот уже не будет нуждаться в другой воде.
Да, я вот приветствую Галину, которая тоже нас смотрит. Она пишет, что картины Мориса Дени умиротворяют. И очень, очень точное слово.
Да,
действительно, да. Такой покой они, такой мир несут, невероятный.
Это тоже к сюжету Марфы и Марии. На первом плане Марфа. Вот, она тоже что-то готовит. На втором плане служанка, которая несет еду, а на третьем плане вот уже комната, где Марфа и Мария разговаривают с Христом.
А, то есть как бы они дважды, что ли, да, изображены? А,
Да,
поняла. То есть такая параллель между вот тем,
это
что
такая, да,
происходит.
опять же, параллель между повседневностью, между тем, что художник наблюдает, и между вот этими библейскими событиями, да. Здесь второй сюжет, но по той же самой форме построенный, тоже несколько планов. Здесь
Интересно,
тоже.
что он все время как бы размышлял об Евангелии, все время в нем это присутствовало, размышление.
Да, то есть его творчество, и даже не только, как я пытаюсь показать, не только исключительно на библейские сюжеты, но и вообще его картины, они так или иначе отсылают вот как раз к библейским смыслам, что для художников рубежа века, ну, в общем-то, было довольно редким, потому что это было довольно смело. А, тоже сюжет очень красивый такой. «Пустите детей приходить ко мне». Мы видим здесь Христа, склонившегося и целующего в лоб девочку. И это, по сути, такой семейный портрет. Это сам Морис Дени, его жена.
Да, я его заметила сразу.
Да. Это старшая дочь, это средняя дочь, это третья дочь. Это мать художника, это отец художника.
Вот они все склонились перед Христом. Интересно.
Да. Они все склонились перед Христом, но интересно, что здесь взрослые изображены в темной одежде, а дети и Христос изображены в светлой одежде. То есть как бы намек на то, что дети как бы ближе к Христу.
А вот нам еще Ольга пишет, что точно какая-то мягкость, тишина и умиротворение в картинах. Да, согласна полностью. Да, вот он, казалось бы, ну, казалось бы, в искусстве должен быть конфликт, да, должно быть что-то такое. А вот он на одной только краске, но ну, на этом мире, да, ну, краски в смысле, в кавычках,
Да.
да, на одной эмоции, но все равно удивительная картина, прям вот хочется смотреть и смотреть на них.
Да. Это второй вариант, как раз на тот же сюжет. Пустите детей приходить ко мне. Как вы поняли, все здесь детишки, это тоже дети художника. Вот он сам тоже немного отстраненно здесь, как будто созерцает все происходящее здесь. И тоже здесь, очевидно, гармония. Вот здесь девочка играет на скрипке, тоже тема творчества, тема музыки. На самом деле символисты, они были очень разносторонними, и поэтому для них очень была важна и музыка, и театр, и декоративное искусство. И очень, конечно, здесь вот эта природа, это опять же Британь, и это опять же мы видим тоже море.
Ну, знаете, вот очень, у меня производит впечатление вот то, что он там стоит за забором, он как бы созерцает свою жизнь как таинство, как такой путь со Христом, отношения со Христом. И так замечательно это выражает в своих картинах, что просто, ну, как сказать, вдохновляет, я бы сказала, да, на это. Даже
Да.
зрителя.
И мы переходим уже к страстному циклу. Эта работа как раз связанная с несением креста на Голгофу. И это одна из ранних его работ. Ему было 19 лет, когда он ее написал. Одна из самых первых его работ на библейский сюжет. И уже здесь мы видим вот это его нестандартный подход. Мы здесь, то есть здесь мы видим Христа, вот здесь он с крестом, как бы композиция вся выстроена по диагонали, и мы видим вот этих жен, ну, которые следовали за Христом, но в облачении, опять же, католических монахинь, то есть опять отсылка к современной художнику жизни и религиозности. А здесь, соответственно, солдаты, которые тоже наблюдали за тем, что происходило на Голгофе. И здесь мы можем представить, что мы тоже герои, вот монахини, расположены спиной к нам, и мы можем представить, как будто мы тоже следуем за ними. То есть
Тоже
мы
идем
тоже
к Христу, да.
идем ко Христу, потому что Христос здесь вот как раз в углу, и он как бы кульминация вот этого шествия. То есть здесь мы как раз должны созерцать и непосредственно погрузиться глубоко вот в этот евангельский сюжет. Это поклонение кресту, поклонению кресту. Здесь как раз тоже мы видим вот эту темную массу, это тоже может быть монахини, может быть просто жены, которые пришли. Здесь мы видим вот таким розоватым цветом ангелы изображены, не сразу их опознаешь как
Не
ангелы,
сразу, да, не
они
сразу замечаю.
как такие облачка. Вот. И они здесь собирают кровь Христа. Собирают кровь Христа. Вот. И здесь внизу надпись из Паскаля, известного религиозного мыслителя католического. «Я пролил эту каплю крови за тебя». То есть, опять же, здесь приношение Христу, и, с другой стороны, Христос тоже жертвует своей жизнью ради нас, и мы откликаемся на это, его, на это его жертву. Но его работы религиозно, они фигуративны, как вы видите. Пожалуй, вот это одно из немногих исключений, почти абстрактная работа, а Христос на кресте, и вот это красный цвет, как будто вот пролившаяся кровь Христа. Вот. Есть у него и такие работы, но они очень редки. Он предпочитает скорее фигуративность, тогда, когда мы можем действительно узнать, что происходит. Снятие с креста. Здесь тоже вот эти желтые стены, вот эта башня, уже известная вам по варианту картины посещения Марии и Елизаветы. Тот же самый пейзаж. Вот увидите, что как бы вся евангельская история происходит непосредственно перед ним, можно сказать, перед окнами его дома. По крайней мере, вот в его как раз фантазиях, в его воображении. Тоже очень мягкие цвета. Ну и, наконец, кульминация – это Пасха, воскресение Христа. Эта картина называется «Пасхальное утро». Здесь мы видим вот гробницу, ну, то, что изображает гробницу Христа, и ангел, который говорит, что здесь его не ищите, он воскрес. И жены, пришедшие как раз к гробнице Христа, здесь одна приближается, вторая колено преклоненная, третья упала ниц, поклонилась. И здесь два плана у картины. Вот этот план как раз непосредственно библейский сюжет, а вот верхний план – это уже такой мистический, духовное, это уже поклонение душ людей Христу. То есть это такой уже духовный план. Поэтому здесь люди, видите, все в белом, это как бы символ человеческой души. Mm-hmm. И здесь изображена рука Христа, то есть он как будто бы преподает этим душам, ну, как будто бы здесь изображено причастие. А, известно тоже высказывание из Евангелия: «В доме отца моего обителей много». И вот здесь художник и изображает как раз вот дом отца, где обителей много. То есть иногда эти метафоры у него изображены, ну, вот так, буквально. Буквально. Но вот здесь видите, что вот это как бы гробница, где был Христос, и вот дом отца тоже находится совсем рядышком над ним. То есть здесь вот верхний план и нижний план, они между собой пересекаются, отсылают друг к другу, чтобы мы глубже поняли вот то событие, которое произошло.
Я хочу еще раз напомнить, что мы сегодня говорим о творчестве французского художника-символиста Мориса Дени и конкретнее именно о его библейских сюжетах. И, друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы или есть какие-то ассоциации, какие-то чувства, которые вызывают эти картины, то поделитесь, нам будет очень интересно узнать. Мы вот делимся тем, что мы переживаем, как мы ощущаем. И пишите, не стесняйтесь, пожалуйста, Виктор.
Да, не случайно на картинах, особенно цикла, связанного с Пасхой у Мориса Дени, изображена весна. Художник пишет: «Я любил то, что Пасха означает весну, что ты воскрес, когда и вся природа воскресла». Угу. То есть он живо вот воспринимал как раз вот, ну, литургический год и вот эти литургически важные события. И далее известный сюжет в религиозной иконографии «Ноли метангере» – «Не прикасайся ко мне». Слова, которые Христос говорит Марии Магдалине, которая его первая, ну, так сказать, узнала, что это действительно воскресший Христос. Здесь один из вариантов этой картины. Мы видим весну, цветущие деревья, дорога, по которой пришла Мария Магдалина.
А вот на заднем фоне кресты. И видно, это вот как раз...
Да, да. Очень хорошо, что вы заметили. Конечно, да. Это отсылка к Голгофе. Но вы смотрите, как они спрятаны, можно сказать, в этих деревьях. И сами деревья тоже как кресты можно воспринимать, как вот это древо. древо казни Христа. И, как помните тоже из Евангелия, она вначале подумала, что это садовник, поэтому здесь Христос изображен с лейкой. Вот. И она уже его узнала, и поэтому она уже опустилась на колени, потому что вот это событие узнавания, встречи, оно уже здесь произошло. Тоже здесь ярко освещен весь пейзаж солнца.
Ну, здесь, да, и это тоже мажорность такой еще, да, этот оранжевый фон, да, вот эта почва.
Да, да. Это второй вариант, который он делал для витража, поэтому не случайно здесь такая декоративность. Здесь тоже мы видим Марию Магдалину, Христа, но между ними находится дерево. На самом деле исследователи Дени по-разному трактуют это. И, например, говорят о том, что это как бы древо грехопадения, которое, несмотря на то, что Христос воскрес, все равно еще как бы не дает, ну, не дает нам как бы остановиться в нашем духовном поиске, в наших духовных усилиях, и призывает следовать за Христом и в нашей жизни исполнять Его заповеди для того, чтобы как бы вот эта последняя преграда, которая существует, она тоже была преодолена. Но это один из возможных интерпретаций. Здесь могут быть и другие, как вы поняли. И здесь тоже изображены жены или монахини, поскольку одежда у них монахини, которые уже тоже созерцают вот это явление Христа. И здесь тоже, здесь нету желтого цвета практически, здесь розовый цвет, но мы тоже видим, что как будто бы это такое излучение, идущее от Христа. Несомненно, здесь художник рассчитывал и на эффект от витража, потому что действительно здесь было бы сияние, если это окно было бы установлено. Ну, скажу, конечно, сразу, что Морис Дени очень много оформлял церквей витражами, уже, ну, начиная с 1910-х годов. Но это, однако, отдельный разговор, потому что, когда художник стал делать витражи, он уже гораздо более широкий круг библейских сюжетов стал использовать. А, как вы видите, вот в своем раннем творчестве у него этот круг сюжетов, ну, довольно сильно, ну, ограничен самыми важными для него сюжетами. Это святые жены у гроба. Здесь мы видим двух ангелов, все в соответствии с Евангелием, которые как раз возвестили, что Христа в гробнице нет, она пуста. И вот ангелы показывают, опять же, на второй план картины. А этот второй план картины как раз явление воскресшего Христа Марии Магдалины. Опять же, мы ее видим коленопреклоненной, вот это цветущее дерево между ними. Он был еще и театральным декоратором, поэтому здесь сценографии прекрасно выстроены. То есть здесь вот такая пауза, как бы промежуток между святыми женами и ангелами. И он как раз этот промежуток дает нам увидеть вот этот внутренний смысл произошедшего как раз явления.
И тоже очень свет интересный на это. Да. Он, да. Кажется, ну это раннее утро, да? Ну да, раннее утро.
Да, да.
Рассвет такой.
Ужин в Эммаусе. Тоже событие, упомянутое в Евангелии. Соответственно, это два ученика, но считается как Лука и Клеопа. На самом деле, это здесь он портретные черты себя, здесь его портретные черты и портретные черты его духовного наставника здесь.
Но здесь опять трансформирован сюжет, правильно? Потому что да. То ученики идут по дороге в Эммаус, а у него ужин. То есть как да. бы опять свою реальность помещает это все.
Да, опять свою реальность. Опять вы видите пейзаж этого городка Сен-Жермен-ан-Ле, в котором он жил, в котором он творил. И здесь ученики Христа и женщины прислуживающие тоже в темной одежде, а Христос, он в светлой одежде, и ну, он весь такой светлый, как бы из субстанции света состоящий.
Ну, вот, кстати, удивительно то, что как бы смысл этой сцены, мы когда говорим о ней, что ученики, ну, не смогли узнать Христа, да?
Да, да.
А он вот, художник здесь на этой картине, он в такой погружен созерцание, размышление, что ли, да? То есть как бы он пытается, может быть, ну, в своей жизни, да, вот узнать, понять Христа, понять, что он от него хочет, да, вот как бы его волю найти. Вот такой у меня рождается ассоциация такая.
Да, это очень оправданная ассоциация. Несомненно, здесь художник очень живо воспринимает вот эти библейские, евангельские сюжеты.
Ну и еще бы, если самого себя там рисует, конечно, да.
Да, да.
Да, чувствуется его живая вера в этих работах.
Это такая уже символическая картина, мистический сбор винограда. Здесь есть отсылка, конечно, и к новозаветным фразам, словам Христа. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете сделать ничего». И вот как раз здесь изображен Христос как лоза, и вот монахиня собирает как раз грозди винограда, ну, буквально кровь Христа. Здесь есть отсылка и к песне песней, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских. И здесь, с одной стороны, вот эти монахини, они собирают виноград, с другой стороны, они сами являются вот этим виноградом Христа.
А Христос, он одновременно и как лоза, и как солнце, он как источник света, да? Здесь?
Да, да, совершенно верно. Он одновременно и является и источником света, да. Это тоже ранняя работа Дени, которые, на самом деле, его ранние работы тоже нитьбы, они более такие символически сложные, насыщенные ассоциациями. А работы, когда уже у него рождались дети, когда он был семейный уже человек, они более уже становятся конкретными, то есть он как бы поворачивается навстречу миру. Ну и один сюжет тоже покажу напоследок. Это сюжет не из Нового Завета, а из Ветхого Завета, а именно борьба Иакова с ангелом. Но если мы посмотрим, я покажу работы других художников французских на эту тему. Вот эта работа известная Поля Гогена, называется «Видение после проповеди», где как раз женщины, вышедшие из церкви, вот как бы мистически, духовно осмысляют это событие. Но здесь мы видим, что это именно ангел, а что это Иаков, то есть мы можем их четко отличить. А вот эта работа Делакруа, Эжена Делакруа, известного художника середины XIX века. Ну, здесь, конечно, для художника важно показать вот эти мускулистые, можно сказать, тела, и как вот они, ну, как бы их напряжение во время этой битвы. Но здесь, опять же, мы видим ангел с крыльями. Ангел с крыльями.
Так, ну, давайте к Дени вернемся.
Да. У Дени здесь более символично. Мы здесь на самом деле не можем 100% определить, где ангел, а где Иаков находится. Можем только предположить.
Ну, наверное, да. Ангел вот со светлыми волосами, мне кажется.
Вот здесь, да?
Да.
Да, да. Я тоже читала такую интерпретацию, что ангел скорее вот со светлыми волосами. И у него как бы руки подняты наверх, то есть как бы он, ну, если принимать, что это ангел, что он черпает силы сверху как бы от Бога. Вот. А это, соответственно, справа изображен Иаков. А здесь тоже мы видим вот эту дорогу, которая ведет к вот этому красивому озеру. Тоже как бы дорога к Богу, дорога к Христу. Mm-hmm. Здесь важно, что здесь как будто бы борьба человека на самом деле с самим собой. Mm-hmm. То есть борьба со своими страстями, с тем, что отвлекает его от следования Христу. Здесь и такая этическая, можно сказать, ассоциация тоже приходит в голову.
Спасибо большое. Вот мы уже прямо подошли к завершению передачи на такой замечательной точке. Завершаем наш рассказ о Морисе Дени. А в гостях у нас был Виктор Барашков, религовед и доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Спасибо вам огромное, Виктор. И мы прощаемся со всеми до следующей пятницы. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.